Я рад приветствовать сегодня каждого из вас, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, миром и любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня мы продолжаем изучение Нагорной проповеди Иисуса Христа. Я приглашаю вас открыть Священное Писание, Евангелие от Матфея, 5 глава. Евангелие от Матфея, 5 глава и 9 стих. «Блаженны миротворцы, — говорит Иисус, — ибо они будут наречены сынами Божиими». Когда вы слышите слово «миротворцы», что вы себе представляете? Мое первое знакомство с миротворцами было, когда мы пересекали границу Приднестровья. Мы видели танки, бронетранспортеры, большие плиты бетонные, которые буквально преграждали нам путь. Вооруженные до зубов, в бронежилетах солдаты, и у них были здесь надписи «Миротворческие силы России» в Приднестровье. Миротворцы, кто они такие? Давайте сегодня обратимся к Слову Божию, чтобы узнать, о каком миротворчестве говорит Иисус. В русском языке слово «миротворцы» образовано из двух слов – «мир» и «творцы» или «творить мир». Те, которые творят мир, то же самое и в греческом. Оно состоит из двух слов. «Айрене» в переводе означает «мир». Имя Ирина от греческого «айрене» означает «миролюбивое», «мирное», «доброе». И второе слово «поео» — это в греческом «делать». Поэтому в оригинале слово точно так же звучит. Блаженны, творящие или производящие мир. Обратите внимание, что здесь идет речь не об отношении, а о том, что человек делает и производит своим влиянием, своей жизнью, он таким или другим образом содействует миру. Изучая всю проповедь Иисуса Христа, Нагорную проповедь, мы видим, что одно блаженство вытекает из предыдущего. Первое, самое первое блаженство, о котором говорит Иисус, блаженные какие? Нищие, да? Нищие духом, осознающие свою нужду в Спасителе. Потому что они потом способны будут плакать. Плакать слезами раскаяния, потому что они далеки от Господа. Они хотят быть ближе к Нему. Люди, которые излили душу свою в слезах перед Господом, Христос говорит, блаженные какие? Кроткие. Потому что они приобрели кротость перед Богом. Человек кроткий, он способен учиться. Библия говорит поэтому дальше. Блаженны, алчущие и жаждущие чего? Правда, я кроткий, если я понимаю, что я еще всего не знаю, я хочу учиться. Блаженны, алчущие и жаждущие правды. Если человек понял истину о Господе, о Его любви, о Его отношении к людям, он становится милосердным и снисходительным по отношению к другим. Поэтому Христос говорит, блаженны какие? Милостивые. Если человек милостив, если он добр, в нем нет зла, он чист сердцем. Поэтому Христос говорит, у них внутри есть внутренний мир, это блаженство чистоты сердца, они смогут видеть Господа. И только те, которые чисты сердцем, Христос говорит, блаженны какие? Миротворцы. Потому что только человек, который смог в себе создать этот мир, в себе обрести мир души, он способен служить миру других людей. Итак, мы уже сказали, что слово «миротворцы» означает действие. Не просто отношение, не просто чувство, это действие. Есть люди, которые любят мир, но не это имеет в виду Христос. Здесь речь не идет о людях, которые просто хотят быть в стороне от всего. Они говорят, мы никого не трогаем, и нас тоже никто, пожалуйста, не трогайте, мы просто любим мир. Нет, Христос не о таком мире говорит. Фактически, если люди убегают от необходимости примирения, налаживания хороших отношений, они еще больше создают проблем. Христос говорит о тех, кто предпринимает усилия, кто готов решать проблемы, кто готов не позволять, чтобы вещи заходили в давность, чтобы ситуация усугублялась. Они не закрывают глаза на реальность. Они готовы создавать мир, исходя из реальности. Потому что в разные времена в народе Божьем были лжепророки, которые закрывали глаза на реальность и говорили: «Все как есть, так и что? Так и хорошо». Пророк Иеремия говорит о таковых в 6 главе 14 стих. «Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет». Итак, мы уже сказали, что миротворцы – это не те, которые оружием, силой, бронежилетами насаждают мир. Миротворцы – это не те, которые закрывают глаза и говорят: «Все хорошо», хотя в реальности ситуация может быть намного сложнее. Каким же образом действуют миротворцы, о которых говорит Иисус Христос? Давайте обратимся к Евангелию от Иоанна, 14 главе и 27 стих. Иоанна, 14 глава и 27 стих. Библия здесь говорит так, слова Иисуса Христа. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам». И здесь как бы игра слов наблюдается, не так ли? Он говорит: «Я вам даю мир не так, как кто дает мир». В первом случае он говорит о состоянии души, а во втором случае он говорит об обществе современного мира или об обществе того мира, который был тогда. И он говорит: «Я вам даю совершенно другой мир. То, чего этот мир не может дать, я могу дать вам. Мир и спокойствие души. Внутренний мир, чистота сердца, о котором Христос говорил раньше, только теперь она направлена на созидание жизни других». И Христос говорит, что мир в мире может быть только тогда, если люди имеют мир с кем? С Господом. Это очень важный принцип. Для достижения мира в мире невозможно этого достичь войсками, невозможно достичь бронежилетами, танками. Это можно достичь только, если люди познают кого? Господа. И будут в мире с кем? С Господом. То же самое в семье. Мир в семье возможен только тогда, когда одна сторона будет требовать: «Я хочу, чтобы мы жили как? Мирно». Как вы думаете, получится мир или нет? Что необходимо? Чем ближе они будут к Господу, так как спицы колеса, чем ближе они к центру, к оси, тем ближе они будут к кому? Друг к другу. И поэтому чем отдельные личности будут ближе к Господу, тем они будут ближе друг к другу. И в то же время, чем они дальше от Господа, тем они будут дальше друг от друга. Иногда мы думаем, почему этот человек или знакомый нам человек, мы не можем с ним найти общий язык. То же самое иногда христиане бывают, говорят: «Я, например, очень миролюбивый человек, но с этим братом или с этой сестрой я не хочу иметь никаких отношений». Послушайте, что говорит Библия. 1 Иоанна 4 глава 20 стих. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» Другими словами, Слово Божие говорит, что невозможно иметь близкие отношения с Господом, ненавидя кого-то. Это очень важный принцип. Мы не можем быть близки к Господу, ненавидя в это же самое время кого-то из людей. И наоборот. Мы не можем быть близки друг с другом, если мы не любим кого? Не любим Господа. Это очень важный принцип, который необходимо помнить, когда мы говорим об установлении мира. Апостол Павел, говоря о мире, пишет так, Колоссянам 3 глава 15 стих. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Он говорит, пусть в ваших сердцах владычествует мир какой? Мир Божий. Небесный покой, небесная уравновешенность. Потому что мы призваны к этому, будучи членами одного организма, одного тела. Вы знаете, бывает, что новый орган, когда приживляет человеку, происходит такой процесс, который называется отторжение. Отторжение чужеродного органа. Это орган, который не имеет ничего общего с организмом. Он отторгается. Но будучи примирены во Христе, будучи частью одного тела, Слово Божие говорит, что мы можем иметь мир благодаря примирению с Господом. И поэтому, если люди сегодня желают достичь такого мира, путь к этому миру лежит через примирение и установление более близких отношений с Господом. Давид говорит так: «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им, что преткновение». Мир на основании отношений с Господом. Как же мир в сердце человека, миролюбивый его характер и миротворческий характер проявится в отношениях? Давайте посмотрим на некоторые сферы нашей жизни, где это может проявиться. Во-первых, апостол Павел говорит в 1 Коринфянам, 7 глава, из 14 стиха. Здесь апостол Павел говорит о ситуации в семье. Чаще всего мира не бывает в семьях. И поэтому апостол Павел касается именно той семьи, где одна половина, скажем, верующая, а вторая неверующая. Как вы думаете, легко иметь мир в такой ситуации? Не всегда просто, но апостол Павел дает очень ценный совет. Он говорит так, 17 глава, с 14 стиха. Мы читаем. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны». И обратите внимание на важную фразу. «К миру призвал вас Господь». К миру призвал вас Господь. Это главный принцип. Это главный идеал, которому Господь желает вести. Здесь говорится о том, что если в семье даже не получается взаимоотношения на основании религиозных убеждений, Господь призывает нас быть кем? Миротворцами. Хотя Он допускает другое решение проблемы, но Он говорит, к миру призвал вас Господь. Что благодаря доброму влиянию верующей половины в семье и другая половина могла быть спасена и могла получить благословение и мир. Итак, в семье мы тоже можем быть миротворцами на основании этого стиха. Второй пример. Здесь говорит апостол Павел о конфликтных ситуациях в церкви. Как вы думаете, церкви вообще бывают конфликты в церкви? Бывают конфликтные ситуации в церкви? Бывают. И апостол Павел очень часто ему приходилось решать те конфликтные ситуации в церкви. В 14 главе послания к римлянам. Здесь мы читаем о том, что споры в церкви были по разным вопросам. Говоря об этих спорах, апостол Павел делает следующий вывод в 19 стихе. О чем они здесь спорили? Здесь мы видим споры о еде. Они говорят, что кто ест, не уничижает того, кто не ест. Речь идет о разных мнениях в Церкви Божией. 6 стих говорит об иудейских праздниках. Кто различает дни, для Господа различает. Кто не различает дней, для Господа не различает. И так дальше. Апостол Павел говорит здесь о тех разных мнениях, не объясняя Слово Божие, но о мнениях, которые существовали в церкви. В 19 стихе он делает такой вывод. Он говорит, «Итак, будем искать того, что служит к миру и ко взаимному чему? Назиданию». Он говорит, мы как христиане должны искать того, что служит чему? Служит миру и взаимному назиданию. Продолжая эту тему в 15 главе, он говорит, мы сильные должны сносить немощи каких? Бессильных и не себе угождать. Каждый из нас, он говорит, должен угождать ближнему во благо к назиданию. Другими словами, духовно более зрелый человек, он не будет унижать, порицать или осуждать человека, который духовно более слаб. Но что будет делать? Помогать ему. Будет относиться к нему с снисхождением и пониманием, нося бремена друг друга, принимая друг друга без споров о мнениях. Когда речь не идет о «так говорит Господь», об истине Божией. И поэтому здесь тоже проявится миролюбивая и миротворческая роль христиан, которые не будут более слабых пугать вечной погибелью или угрожать чем-то, но будут помогать им возрастать. Искать того, что апостол Павел говорит, будем искать того, что служит чему? К миру и ко взаимному назиданию. Итак, мы сказали о решении проблем мира в семье, о решении проблем мира в церкви. Еще одна сфера – общество. Поведение в обществе. Как христиане должны себя вести с соседями, с друзьями, близкими на работе, со знакомыми? Апостол Павел говорит так в послании к евреям, 12 глава, 14 стих. Он говорит здесь, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Другими словами, Слово Божие учит нас быть инициаторами чего? Мира, а не раздора. Ведь раздор можно построить на любой мелочи. Но также каждый день и каждый случай можно использовать для созидания чего? Для созидания мира. Мы должны быть инициаторами мира. Не ждать, пока у нас попросят прощения. Быть готовыми первыми идти навстречу. Слово Божие говорит, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Это активное миротворчество. Не с мечом, не с копьями, а с чем? С хлебом. Накорми его и напои его. Авраам Линкольн хотел, чтобы после смерти его люди говорили о том, что там, где росли сорняки, он насаждал цветы. Как бы хорошо было, чтобы в духовном смысле о каждом из нас было так сказано. Там, где были сорняки, они хотели насадить цветы. Но вы скажете, хорошо, мы будем мир творить. Но где же все-таки та грань? Неужели нужно без конца идти навстречу и так дальше, поощрять любое поведение ради мира? Слово Божие говорит о том, что есть определенная грань. И Бог может дать мудрость нам, где эта грань находится. Потому что Слово Божие говорит так, в Луки 17 глава 3 стих, «Наблюдайте за собой, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему». И если покаяться, что? Прости ему. Наверное, слово «выговори» имеет здесь такой оттенок выговора, но имеется в виду «иди и поговори с ним». По-христиански, чистым сердцем, желанием наладить отношения. Бог призывает нас действительно заочно всех простить. Он призывает нас не носить в себе ни обиды, ни горечи, ни непрощения, ни против никого. Но для полного примирения необходимо что? Покаяние. Если он покается, то что? Прости его. Точно так же и Бог к нам относится, не так ли? Бог во Христе простил кого? Всех людей. Но тем не менее, для обретения спасения, что необходимо сделать каждому грешнику? Нужно покаяться, нужно признать свою вину. Потому что если человек виноват, и он не кается, а мы будем принимать его и говорить, все хорошо, и так и дальше можешь жить, то мы делаем этому человеку во вред. Мы тем самым поощряем его неправильное поведение или его неправильное отношение, тем самым поступая против воли Божией. Это уже не миротворчество, а попустительство. Поэтому Господь может дать нам мудрость, как необходимо находить вот эту грань, чтобы отношение к человеку не было ему во вред. Еще один вопрос миротворчества касается взаимоотношений между религиями, между разными конфессиями. Мы находим в Священном Писании такой пример в Деянии апостолов, когда апостолы возвещали Евангелие, и они встретили противление со стороны другой конфессии. Начальники стражи при храме и саддукеи, они начали возмущаться о том, что апостолы проповедуют Иисуса Христа, распятого и воскресшего из мертвых. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и что слышали». Они действительно хотели угодить лидерам иудаизма. Они хотели иметь мир со всеми. Но когда лидеры иудаизма запретили им проповедовать о Христе, что ученики говорят и апостолы? Они говорят, что мы хотели бы вас слушать, но мы не можем не говорить о чем? О том, что мы видели и слышали. Мы не можем не возвещать спасение в Иисусе Христе. Сегодня очень много говорится о необходимости соединения церквей, об экуменическом движении. Папа Бенедикт XVI поставил главной целью своего служения объединить все церкви мира, особенно христианские. И не только христианские. И чаще всего такой призыв является нарушением принципов Слова Божия, потому что очень часто этот призыв основан на стихе из Евангелия от Иоанна, 17 главы, где Христос в молитве говорит: «Да будут все едино». Скажите, пожалуйста, о каком единстве говорит здесь Иисус Христос? Он говорит об единстве между Сыном и кем? И Отцом. И Он говорит о том, что Он соблюл волю Отца Своего, Он пребывает в Его любви. Они едины, потому что они во всем согласны. К сожалению, сегодня христианский мир перессорил Отца с Сыном. Они показали, что то, что Отец говорил, совершенно неправильно, а то, что Сын, это только правильно. Но Иисус Христос говорит: «Я и Отец что? Одно». Они не поссорились друг с другом. Они едины, и поэтому Он говорит в молитве Своей: «Да будут все едины». И поэтому, когда этот призыв, который звучит сегодня, заслоняет собой суть того, о чем говорит Христос, а именно о единстве истины, тогда мы видим, что это разные вещи. Единство среди людей без единства с Богом будет чем? Будет самообманом. Будет искусственным единством. На самом деле единство здесь начинается с 17 стиха, где Христос говорит: «Освети их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Итак, истинное единство возможно только на основании чего? На основании истины Божией. А истина Божия называет вещи своими именами. Обратите внимание, когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, Бог не пришел к ним и не сказал: «Ну что ж, вы ошиблись, ну ничего. Давайте не будем нарушать нашего мира и единства, и пусть уже будет так, как есть, лишь бы сохранить что? Мир. Ну не будем же мы ссориться из этого яблока». Мог Бог так сказать? Бог есть любовь. Он любит их. Он весь мир любит. Зачем Богу нужно было предпринимать определенные меры? Но истинно Слово Божие говорит о том, что грех – это реальность. И возвращение к миру и единству возможно только через возвращение к послушанию Господа. Нет более короткого пути. Христос говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими». Что это значит – наречены сынами Божиими? Интересно заметить, что в арамейском языке, которым пользовался Христос, Христос разговаривал на арамейском языке, это был его родной язык. В арамейском языке очень мало прилагательных, практически нет. Добрый, плохой, нежный, ласковый. Нету богатства прилагательных слов. И поэтому каждый раз, когда арамейский язык хочет передать свойства какого-то предмета, он употребляет слово «сын». Например, «Варнава». В переводе означает «сын утешения». Это не значит, что его отец назывался утешение. Просто хотели преподать ему такие характеристики, что он сын чего? Утешения. То есть он способен утешать. Или, например, сыны грома. Это не значит, что их отец был гром. Просто передает их что? Характеристики. И поэтому, когда Христос говорит: «Вы будете наречены кем? Сынами Божиими». О чем Он хочет сказать? Что вы явите характер самого Господа. Вы в своей жизни отразите характер Божий, характер Иисуса Христа, характер доброты, миролюбия, характер служения. Пусть же Господь дарует нам обрести такую духовную высоту, быть миротворцами. Дальше Иисус говорит: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Давайте обратимся к Господу в молитве. Милосердный Небесный Отец наш, мы сегодня у ног Твоих желаем учиться быть творцами мира. Очень часто мы делаем это не так. Очень часто мы это делаем по-человечески, не Духом Твоим, но пытаемся это сделать нашими усилиями или нашей волей, или нашими методами. Милосердный Господь, Ты знаешь, как далеки мы от этого идеала, поэтому прости нас, Боже, и научи нас быть миротворцами, которые могли бы творить мир. Да будет мир Твой в наших сердцах, и да будет он на наших устах и в наших действиях. Сохрани нашу Церковь, Господи, от раздора, от недопонимания или распри, но дай нам быть одним организмом, в котором мог бы присутствовать Дух Твой и мир Твой. Да будет имя Твое прославлено в нашей жизни и в нашей Церкви, и в нашем собрании. Во имя Иисуса мы просим Тебя. Аминь.
Дорогие друзья, вы смотрели христианскую программу «Открытая книга». Программу, которая подготовлена Центром духовного просвещения города Спокен. Смотрите нашу следующую передачу ровно через неделю в это же время на этом же канале. Приглашаем вас посетить наши встречи, которые проходят в пятницу в 19 часов и в субботу в 14 часов. Наш адрес 828 West Spafford Авеню, город Спокен, Вашингтон, 99205. Звоните нам по телефону 509-344-1358. И не забудьте посетить нашу страничку в интернете по адресу openbookcenter.com. Поскольку наш центр призван служить иммигрантам всех деноминаций и культур, мы будем рады общению и знакомству с вами. Господь да хранит каждого из вас.